Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верных чад Твоих, в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, плачущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боись и заступление, и побед, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». В начале этого часа, сразу после анонса, вы услышите беседу священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля трех храмов Пильской и Петрозаводской епархии, о почитании святых царственных страстотерпцев. И отец Алексей поделился также давней своей тревогой о современном состоянии православной традиции. Затем, в последней четверти часа, в эфир выйдет очередная, 15-я передача из авторского радиоцикла кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой «На алтарь Отечества». Сегодня она продолжает разговор о творчестве Михаила Васильевича Нестерова, его «Сергиевском цикле».
Тема моего сообщения – почитание святых царственных мучеников по духу и по плоти. Помните Евангелие от Иоанна, глава 20, происходит явление воскресшего Спасителя, святая Мария Магдалина. Видит его, сначала она его не узнает, вот, но потом, когда он к ней обращается по имени, она понимает, кто перед ней стоит. И она, видимо, желает к нему прикоснуться, и Господь произносит свои знаменательные слова: «Не прикасайся ко мне, восхожу к Отцу моему и вашему, к Богу моему и Богу вашему». И толкование этого места у святых отцов, оно в том заключается, что уже Спасителя нельзя воспринимать как того, кто с ними ходил, ел, пил. Это он уже воскресший, плоти пребывает, и воспринимать его уже нужно все-таки уже духовно, а не по плоти, если так вот сказать, совсем кратко это обозначить. И вот, наблюдая за тем, что происходит вокруг царственных мучеников, сам я являюсь горячим почитателем их святой памяти, я вижу, что есть разные отношения к самим царственным мученикам среди той небольшой группы православных христиан внутри церкви, потому что те, кто действительно искренне почитает, они есть, но не так много. Есть много других, кто относится к ним по-другому. И вот среди этой небольшой группы, как оказывается, есть разные, скажем так, течения, разные какие-то направления, и именно об этом мне хотелось бы сейчас говорить. Одна группа, она, видимо, самая многочисленная, она воспринимает святых царственных мучеников, прежде всего самого государя Николая, как такую сакральную фигуру, которая играет особую роль в истории России, играла и играет, и в будущем это будет продолжаться, и это та фигура, которая очень может сильно повлиять и возродить страну, вот, помочь восстановлению православной монархии, возрождению России как великой могучей державы. Кто этого не хочет, наверное, хотим мы этого все, потому что то, что происходит сегодня, это все прямая противоположность того, чего бы мы хотели. И вот эта группа, в ней присутствуют такие очень сильные ожидания, желания грядущего царя, проходят призывы к тому, чтобы молиться о восстановлении православной монархии, но именно для того, чтобы православная монархия помогла навести порядок в стране, вот, и возродить Россию. Это вот то, что я бы сказал бы, вот это то, что мог бы назвать условно, конечно, почитание царственных мучеников по плоти. Почему по плоти? Потому что, ну, здесь отношение к ним все-таки больше как к таким фигурам, несомненно, святым, имеющим дерзновение перед Богом, но фигурам, которые имеют особое значение, такое, скажем, общественно-политическое в истории России. То есть внешнее такое вот общественно-политическое, социальное значение. Поэтому по плоти. А по духу почитать их, я об этом буду позже говорить, это отношение к ним, прежде всего, как к святым. У нас есть понятие, там, великомученик, да, там, есть святые, которые мы знаем, что они особое дерзновение перед Богом имеют, святитель Николай Чудотворец и другие. Поэтому они находятся в первом ряду вот молений, почитания, обращения к ним. Поэтому вот почитание их не просто как фигур, которые могут особо там помочь в изменении хода истории России, а просто как таких великих благодатных святых. И это я бы назвал бы почитание их по духу. Что вот сказать по поводу ожиданий грядущего царя, восстановления монархии, возрождения России? Проблема заключается в том, что желания эти, ожидания, они, конечно же, уместны. И желать этого вполне возможно, и как-то странно этого не желать. Но вопрос заключается в другом. А актуальны ли эти ожидания сегодня? Есть ли за что, так сказать, Богу зацепиться для того, чтобы восстановить монархию или нет? В известной триаде графа Уварова «Православие, самодержавие, народность» православие, как известно, стоит на первом месте. А монархия, она стоит на втором месте. И это, конечно же, не случайно. Думаю, все вы согласитесь с тем, что православное самодержавие произрастает из православного мировоззрения, мировосприятия, понимания того, что вот эта юстиниановская формула о симфонии государственной и церковной власти, она идеальна, она, может быть, исторически никогда не осуществлялась, но к этому можно и нужно было стремиться. Но действительно самодержавие, оно не является фундаментом, оно является следствием религиозного благочестия, религиозного восприятия народа. И поэтому православная монархия может произрасти там, где, соответственно, этот фундамент православного мировоззрения есть. Я думаю, что вы все с этим согласны. И поэтому получается, что говорить о восстановлении монархии и молиться об этом, наверное, действительно стоит. Да? Но вопрос, какие акценты мы будем ставить. То есть, святые отцы учат тому, чтобы мы учились трезвению и бодрствованию. И насколько это актуально сегодня для нас? Вот я вам предложу дальнейшее размышление об этом. Моя боль, моя печаль заключается в том, что я думаю, что основное внимание нам сегодня нужно обратить внимание не на второй пункт этой триады, а на первый пункт, на православие, потому что именно его современное состояние, оно внушает очень большую тревогу. И когда я слушаю выступления или читаю публикации тех людей, кто вот чает восстановление монархии, обращает на себя внимание, что очень много присутствует каких-то общественно-политических размышлений, социальных каких-то подходов, и очень мало говорится о самом православии. Это уходит куда-то на второе место. Поэтому можно сказать так, что разница вот принципиальная вот в этом почитании по духу и по поте следующем. У тех, кто по поте, у них идет самодержавие, а потом православие, а те, кто по духу, сначала православие, а потом идет самодержавие. Опять же, это условно, это все какие-то нюансы, может быть, очень тонкие, но на самом деле эта разница, она ощущается. И какие-то беседы с людьми близкими, они показывали, что я так думаю не только я, но так думают и другие люди. Итак, что у нас сегодня происходит с православием? Сегодня наше современное православие испытывает глубочайший кризис. Кризис, ну, с одной стороны, внешняя беда заключается в том, что 98-99% нашего населения – это люди не воцерковленные, а люди, которые имеют потребительское, языческое, оккультное мировоззрение. Это все представляет собой такую мешанину. И, в общем-то, людей, которые, ну, хоть как-то, да, они могут названы быть православными, ну, скажем так, просто по посещению богослужения. Кто-то считает, что в воскресенье вообще-то вот нужно ходить в храм. То есть, вот это, когда такие опросы проводят, один из ключевых критериев – это считаете ли вы, что в воскресенье нужно ходить в храм на службу. Вот по этому критерию социологи, они определяют там степень религиозности человека. Так что, если в начале 2000-х говорили о том, что 2-3% населения нашей страны, они, скажем так, более-менее воцерковленные, то сейчас и само духовенство, и простые наблюдения, такие полевые, они показывают, что это уже не 2%, это где-то, ну, где-то это скорее 1%, или может даже меньше. Но это даже не самая главная беда. В конце концов, ну, уж не количеством, да, тут определяется. Хотелось бы, чтобы больше было, но что есть, то есть. А самая главная беда, она состоит в другом, что в тех процессах, которые происходят в той части церковного сообщества, которые входят вот в этот самый там один или сколько процентов. А что происходит у нас, да, в нас самих, в людях, в уцерковленных, в мирянах, в духовенстве и так далее. Ну, можно обозначить следующие процессы. Происходит явные, очевидные, очень мощные процессы омерщения церковного народа. Я здесь это тезисно называю, поэтому, естественно, возможности говорить подробно об этом нет. Думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Важнейшей, серьезнейшей проблемой является проблема сергианства. Это, наверное, одна из главных проблем, из которой вытекают другие. Мы видим, как фактически церковные структуры срастают, вернее, они уже давно срослись с управленческими государственными или псевдогосударственными структурами. И на самом деле у церкви мы не видим современной, чтобы у нее был собственный независимый голос. Вот приведу вам пример, он касается социально-политической сферы, но почему нет? Я же не против нее. У меня есть друг такой, ну, умеренный человек, никаких там у него ярких каких-то особых взглядов нет, он православный человек. И когда он так говорил там про пенсионную реформу, вот, которая была несколько лет назад, он так как-то, знаете, без какого-то особого нажима, он сказал, говорит, ну, как бы церковь бы как-то, может быть, высказалась бы что-то вот, ну, по поводу этого, там, в поддержку народа. Потому что, ну, понимаете, о чем я говорю, потому что, в общем, это было довольно болезненно, да, воспринято нашим населением. Почему именно так, так, ну, так это было сделано? Полное молчание было. А почему? Потому что мы видим, как церковь, она стремится постоянно как проявлять лояльность по отношению к государственной власти. Это настолько бросается в глаза, что люди, которые не воцерковленные, вот так напрячь память, много было каких-то реплик от людей, совершенно далеких от церкви. И одно из главных обвинений в отношении церкви было, что церковь срослась с государством. Поэтому нам снова сегодня говорят о миссионерстве, вот, но это настолько антимиссионерский фактор. Хоть проведи 1000 мероприятий, они все потонут вот в этом негативе, который люди чувствуют. Потому что люди хотят, чтобы церковь была гласом Божьим и гласом народа, печалового о бедах, нуждах народа. Но сегодня мы видим, что этого нет. Потом, вот эти вот потребительские процессы, которые происходят в сознании верующих, мы видим, что вот каждый раз, когда приезжаешь, например, в Александро-Невскую лавру, вот, я помню, когда я первый раз туда приезжал, я вижу, что количество торговых точек внутри Александра Невского лаврия, оно просто растет, ну, если не в геометрической прогрессии, то есть вот ты входишь и как бы сплошные какие-то торговые ряды. А потом, ну, одно из тяжелейших вещей, это то, что мы видим, что мы сейчас переживаем, вот современное православие, то, что переживала Европа в эпоху Возрождения. Какой главный сдвиг произошел тогда? Если до этого был теоцентризм, то гуманизм, он привел в совершенно другую парадигму, антропоцентризм. Не Бог в центре всего и к нему движется, а человек – мера всех вещей, а религия, она начинает обслуживать интересы человека. И мы видим вот в современной церковной практике пример с исповедью. Есть явные такие сигналы того, что есть желание у определенной части церковного народа сделать исповедь не тем, чем она была, а сделать это некой такой психотерапевтической беседой. Раздаются активные и весьма громкие голоса о том, чтобы священники, они весьма активно пользовались психологическими методами, психологическим консультированием, потому что цель, установка на что? На то, чтобы священник должен утешать. Он должен утешать людей, которые приходят к нему, чтобы человеку было комфортно, приятно после исповеди, чтобы он испытывал облегчение. Конечно, утешать надо, но вообще главная задача исповеди заключается, ну, как таинство, в том, чтобы священник, как участник этого таинства, как свидетель на исповеди, должен помочь человеку раскрыть себе вот это вот покаяние, вот, чтобы человек получил утешение от глубочайшего раскаяния в своих грехах, а не от того, что священник его по головке погладит. Может, и погладит, и пусть погладит, но все-таки главное – это тема раскаяния в своих грехах, а не психологическое ощущение облегчения, которое может быть просто там от добрых слов возникнуть. И получается, что итог вот этих тенденций, он какой становится? Что церковь, она на наших глазах становится не духовным, божественным телом, учреждением, а институтом религиозно-социальных услуг. И мы видим, как действительно даже наше священначалие, оно на это нас настраивает и на это как бы к этому подталкивает. Потому что успехом деятельности, например, того же священника вот настоятеля является не то, так сказать, ну не знаю, молитвенный настрой никак не измеришь. Вот. А количество, например, проведенных мероприятий. Вот чем больше ты мероприятий проведешь, привлечением детских садиков, школ и так далее, тем тебе молодец, тебя, так сказать, у тебя будут хорошие, не знаю, сейчас вот, например, библиотеки, они там, чтобы получать финансирование, у них нужный рейтинг получать за проведение мероприятий, за посещаемость и так далее. Фактически мы в эту же канву, мы тоже вписываемся, вот надо вот это делать так. И вот что значит почитать по поте царя-мученика? То, что он должен дать нам вот это земное все. Вот. То есть это вписывается в то, что сегодня происходит в процессе в церкви. Но, конечно, те люди, которые вот все-таки склоняются больше к почитанию царской семьи по плоти, они скажут, да нет, ну подождите, ну не только земное, не только нам нужна сильная армия, не только нам нужно, так сказать, чтобы нас боялись и чтобы, так сказать, по крайней мере, не лезли на нашу территорию. А нам нужно, чтобы был наведен порядок где? Прежде всего в церкви. То есть чаяние определенное, совершенно мощное, очевидно, что придет царь, который наведет порядок в церкви, удалит архиереев, которые ведут какую-то странную деятельность, которые не, так сказать, не поддерживают традиционное православие, поставит архиереев нужных, и, так сказать, будет начнется нормальный рассвет православия, которого сегодня нет. Но вот тут возникает серьезный вопрос. Подождите, подождите. То есть получается, православный царь, которого ждут, ну, определенную часть монархистов, он придет и будет вмешиваться в дела церкви. То есть он будет, мы хотим, чтобы был православным, но получается, он будет поступать не по канонам. Потому что по канонам нельзя вмешиваться в дела церковные. Мне вот, например, когда я читал там, ну, литературу, касающуюся нашего государя Ивана Васильевича Грозного, меня удивила такая вещь в том, что этот человек был удивительный, да, он глубоко начитанный, глубоко образованный. Так вот, со святителем Филиппом, которого он сам приблизил, да, и предложил его в качестве кандидата на московский митрополит, у них был договор заключен, что митрополит не вмешивается в дела государственные, в дела царские. А царь не вмешивается в дела церковные. И вот, вот это вот уже суд, который был совершен над святителем Филиппом, осудили его сами же иерархи, вот там было несколько, так сказать, архиереев, которые потом были наказаны, вот там один из главных из них был архиепископ Новгородский. Так вот, кажется, почему же произошло свержение митрополита Филиппа? Ведь он же был действительно сподвижником Ивана Грозного. А произошло это только по одной причине, что Иван Грозный принципиально не вмешивался в это. Вот. И только потом, когда открылось, что вот это были, была клевета, так сказать, была братья подговорена Соловецкая, только потом, так сказать, он уже в это вмешался. И мы видим, что царь-мученик Николай, которого мы любим, почитаем, мы видим, что а он тоже этому следовал. Были, конечно, какие-то моменты исключительные, когда он все-таки, можно сказать, что он вмешивался. Ну, самое известное, это прославление преподобного Серафима Саровского. Но в целом и в общем он вел себя действительно так, как должен вести православный царь. Вот вы архиереи, вы занимаетесь делами церковными, занимаетесь делами гражданскими. Вот мы знаем эту историю, которую Скарик вам предложил себя в кандидаты в триархи. Сейчас думаем, ну как здорово бы, отлично бы, вот все бы, ну дела по-другому бы пошли, может быть, Россия была спасена бы. Так подумаешь, ну а почему бы он как-то не надавил бы? Ну он же царь, ну сказать, ну вы чего, вы хотите и сами себя видеть, что ли, в роли патриархов? Вот. Ну просто уж простите, просто такая ситуация, что вот Россия вышла из кризиса при Михаиле Федоровиче и Филарете, патриархе Никитиче. Вот было такое, вот. Поэтому давайте уж как-то смиритесь и давайте эта идея, она очень хорошая. Нет, он предложил, услышал, что они промолчали, и он от этого отошел. Поэтому не должен царь на самом деле заниматься чисткой в церкви. А именно этого от него ждут. Это будет неправильно, это будет не по канонам. И поэтому, как правильно сказала одна моя знакомая, нам нужно сегодня, прежде всего, молиться, наверное, я не знаю, как это получится, но это может быть Божье чудо, чтобы нам был дан патриарх православный, такого духа, как вот мы сегодня были на могиле Владыки Иоанна, который будет наводить порядок в церкви. Вот, вот такого бы, да, нам. Вот не знаю, может, мы не заслужили, может, никогда больше нам не дадут такого. Вот. Поэтому вот эти мысли, они сами по себе, очистки в церкви царем, они вообще не очень-то каноничны, мягко говоря. Но я продолжаю дальше. И вот сами эти мысли, вот, они на самом деле показывают наше маловерие, что вот царь может навести порядок в церкви. А почему? А потому что вот у нас есть множество святых, которые наши учителя-наставники – святители, сколько русских святителей, да вообще вселенских, боговерные князья, княгини. Вот, вот они наши учителя, наставники, святые недавних дней. Вот они должны нас, и они хотят наставлять и учить нас жить по-православному. И тогда, так сказать, не будет вот этого модернизма и либерализма в церкви, который сегодня есть. И Бог не может спасти человека, как мы знаем, не может спасти его без человека. И царь не может спасти народ без народа. Согласны с этим? Он хотел, царь Николай, чтобы ну, Россия не грянула в эту, не упала в эту бездну, что произошло. Конечно, хотел. Он делал все, что только мог. Но поскольку народ его не поддержал, то царь без народа, он не может, так сказать, он не может править. И беда заключается в том, что вот мы сами, как православные христиане, пали слишком низко сегодня. Вот, пожалуйста, был буквально ну, какое-то время назад разговор на одном приходе. Во время этого разговора я приехал туда как гость. На этом разговоре присутствовали два священника, настоятель и еще один клирик этого храма. Плюс еще это было после трапезы. Присутствовали еще активные миряне, ну, видимо, из костяка этого прихода. И мы говорили на тему, ну, можно так обозначить, что является ну, по критериям эффективности, ну, простите, что так вот по-светски выражаюсь, деятельности прихода. И вот настоятель этого храма мне сказал, что критерием эффективности является посещаемость людей. То есть, если много людей приходит в храм, причем приезжает даже издалека, то значит, это хорошо, значит, в этом храме царствует любовь, то есть, люди чувствуют, это их привлекает, вот, ну и поэтому они едут, значит, все хорошо. А я как-то осторожно сказал, говорю, ну, знаете, это такой чисто мирской критерий, посещаемость, явка, вот, знаете, как сегодня там количество просмотров, чем больше, тем там денег больше, там, вот, еще что-нибудь такое. Лайков. Вот, да, а я говорю, вообще-то критерием успешности прихода, если можно это слово использовать, вообще является то, что сколько прихожан этого прихода пройдут мытарство, и какому количеству этих прихожан священники, священник помог приобрести православное мировоззрение, православную такую вот закваску, чтобы вести православную жизнь, исполнять заповеди Божии, пройти мытарство и попасть в Царство Небесное. В ответ, так сказать, на мою какую-то осторожную реплику я вставил такую, ну вот, мол, кто об этом знает и так далее, как это пооценишь. Я говорю, ну понимаете, главная задача – это не привести больше людей в храм, а главная задача заключается в том, чтобы священник помог людям, кто туда приходит, приобрести православное целостное мировоззрение. Вот утвердиться в этом православном традиционном благочестии. Как только я сказал слово «православная традиция», посыпалось то же самое, то, что, так сказать, я слышал в одном там передаче, там тема была «Каноническое право». А в таком духе посыпалось. А что такое православная традиция? А вы знаете, какая она разнообразна? Есть антиохийская православная традиция и так далее. Это все вот так вот делается, чтобы, не знаю, заболтать. Ведь на самом деле она есть, православная традиция. И вот она есть и выразитель православной традиции. Отец Николай Гурьянов, отец Кирилл Павлов, отец Иероним Синоксар и все старцы, да, которые были любимы, почитаемы, народ к ним шел. Поэтому вот сегодня православная традиция, она просто находится в загоне. Вот. Я печалюсь о том, что об этом не говорят. Об этом не говорят священники, об этом мало кто говорит из мирян, ну, прежде всего, еще священники. Это какая-то тема, как будто это что-то такое там. Ну, у нас, понимаете, у нас пожар в здании, в церкви. Православная традиция, она просто выгорает. Ее надо тушить пожар всеми силами. Надо клич бросить в церкви, что давайте тушить этот пожар, потому что, ну, здание сгорит, и что, и мы просто, ну, кого мы превратимся? Мы превращаемся в кого? В протестантов. Но я продолжаю дальше. Какой вывод можно из этих рассуждений сделать, который говорю? А вывод один, что церковь после прохождения бурного периода 90-х годов, который, скажем так, вот там было все, да, вот кто вот церковлялся, кто помнит 90-е годы, какие они были интересные, какие они были живые, да, и вот и явление мироточивой иконы государя произошло в конце 90-х, какие-то были чаяния, надежды, вот этот фильм «Русская Пасха», да, все смотрели «Русскую Пасху», все смотрели, кто не смотрел, пусть посмотрит, вот, это смотришь эту хронику и видишь, какие лица, да, думаешь, да, это как-то что-то такое, да, и такое бывает, вот прям какое-то такое ощущение какого подъема, да, было. Слава Богу, что было. И вот, а что, чем закончатся эти 90-е нулевые годы? Они закончатся тем, что победила другая тенденция внутри церкви. Победила тенденция душевного православия, а не духовного. И вот этот путь душевного православия, он приводит к тому, что сегодня наши храмы, они пустеют. Потому что путь душевного восприятия веры, ну, чтобы тебе батюшка что-то хорошее сказал, чтобы хор красиво попел, чтобы была красиво сделана реставрация, чтобы был красивый концерт был проведен после службы, чтобы там, ну, что-то там еще такое было сделано. Какое-то первое время он привлекает внимание, но потом происходит выхолащивание. И, как сказал один из современных там людей, у кого тоже душа болит, авторов, у него там лекции есть, он сказал, что мы все равно всегда будем проигрывать миру, потому что в душевном плане он всегда будет превосходить нас. Они все равно будут такие шоу устраивать, где там 3D, там такое будет, что все равно люди будут туда идти. И поэтому, если люди будут получать церковь душевность, в конце концов им это будет наскучивать, все приедается, все похоже, все одинаковое, вот, и люди будут ходить в церковь. Когда они будут ходить? Когда они будут попадать в область духа, а область духа, она бесконечна. Когда человек начинает действительно приучаться к правильной молитве, молитве в храме, молитве дома, молитве там где-то еще, это начинает действительно его увлекать. Но это сложно. Но к этому же надо подводить человека. А с самого начала дается-то как бы, ну нет, давайте попроще, полегче и так далее. Не надо напрягать людей. Вот приведу такой яркий пример вот этого душевного восприятия, отношения к церкви. Он на самом деле такой показательный. Все знаете возглас во время литургии: «Двери, двери, премудростью вонмим». Да, это что означает? Давайте закрываем двери, чтобы в храме никого лишнего не было, были только верные. Всех остальных, так сказать, надо удалять, оглашенных там и так далее. А мы сегодня переживаем такое время, когда двери в церкви просто снимаются, Их просто нету. Это просто вот как вот такие в дворцах были проезды, там можно было верхом проехать, даже не надо было, мы были вчера в Гатчине, там даже не надо было вот с коня слазить, а можно было прямо насквозь проехать сразу в парк через этот арочный проезд. Вот пример. Происходит епархиальное собрание не где-нибудь, а в городе Москве. Знаете, кто возглавляет епархиальное собрание в городе Москве? Знаете, догадываетесь? Тогда созываются священники, диаконы, ну, в общем, клирики. Вот, игумены, архимандриты, вот, игуменеи. И потом, после основного доклада патриарха, идут вопросы из зала. Вот, и один священник, батюшка, задает вопрос. Ваше святейшество, скажите, пожалуйста, вот проходит общее соборование. Там приходят люди, которых мы, бывает, даже не знаем. Что с ними делать там? Допускать их к соборованию и так далее или нет? А ответ ему дается. Пришел, и слава Богу, не трогайте его. А что значит не трогайте его? Не трогайте его, это означает, что вот пришел человек, который никогда не исповедовался, который верит в переселение душ, там пребывает, может быть, в каких-то смертных грехах. Вот. Поэтому участие в соборовании, оно вообще по всем книгам, оно допустимо после прохождения исповеди. И такой человек, который никогда не исповедовался, 10 лет не исповедовался, его долго надо исповедовать. И вот это вот показатель такое отношение. Вот чем больше людей, значит, хорошо, тем лучше. Ну, человек пособоровался, а что дальше? Вот. Ну, как он жил, так и живет. Вот. И вот этот вот душевный путь, он просто действительно все больше и больше пространства церкви занимает. Бесконечный разговор о любви. Слышали, да, сейчас о любви много говорят везде, что надо любить. Но под любовью я сегодня оказался в лавре и был с девочками, с дочерьми в храме Александра, ну, в Троицком в соборе. И произошло чудо. Просто чудо. Вышел такой величавый монах, он оказался духовником лавры. И он увидел нас, мы подошли под благословение к нему. И он, знаете, что первый сказал? Я даже, может, это такой вот знак слышу, не надо, не сомневайся. Вот. Он говорит, что любовь, она требовательная и взыскующая. А она, так сказать, она не попустительская, не вводит человека вот в это расслабление, которое сегодня, как говорят, о любви. И вот вот этот отток людей, который происходит в церкви, это отток людей, которые разочаровались в этом душевном варианте, а духовную им и не предложили. Происходит вот эта вот деградация православной веры в людях, явно, очевидно, апостасийные процессы внутри церкви. Вот последний пример приведу, и дальше уже буду делать выводы, что был по пути в одном монастыре, не буду называть каком, но очень известно всероссийского значения. Это не в Санкт-Петербурге. Вот. Это был постный день, среда. Ну и зашел в монастырскую трапезную, что-то там надо было купить. Говорю, у вас есть постные пирожки? А там было 6 номинований постных пирожков. И из этих 6 номинований примерно только один вариант был постный. Остальные все были, помимо молочных содержащих продуктов, с курятиной и со свининой. Я говорю, сегодня же среда. Ну, так пожали плечами. И там еще такое, ну, они позаботятся, они сделали надпись для продукты, там блюдо для тех, кто имеет послабление на пост. Ну, послабление на пост, монастырь, да, среда. И там обилие этой курятины, этой свинины, вообще-то зачем в монастыре все это, с этим мясом и так далее. То есть, вот это просто начинает зашкаливать сегодня. Это кажется, что это какой-то, где-то куда-то вообще попал. И это вот весь сегодняшний фон, в котором мы живем. И поэтому желание внешнего возрождения России, это знаете, что такое вот сегодня? Это подкидывание дров в уже горящий сильно костер. Вот он и так уже горит. Все, православная традиция сжигается. А почему подкидывание дров? А потому что вот мы в грехах живем. Уже вот все эти процессы в церкви, которые были так поверхностно обозначены. Уже второй год идет страшная война. Слава Богу, что не миллионы, но сотни тысяч с обеих сторон. Там до этого бывает самая пандемия, которая еще и в какой-то степени она еще и не закончилась. И вот вроде бы это все вы согласитесь с тем, что это попущение Божие. А цель какая? Чтобы народ проснулся духовно, чтобы покаялся. А мы не видим, чтобы это происходило. И получается, что проявление любви Божией, в чем они будут заключаться к нам сегодня? В том, что он видит, что мы никак не просыпаемся. Что он будет делать? Он будет увеличивать жар в этом костре. Если не просыпаетесь при такой ситуации, ну что-то надо вам будет добавить еще. Еще больше бедствий, еще большего масштаба. А почему так? А потому что, помните притчу о Лазаре и богаче? И толкование очень важное святителя Иоанна Златоуста. Почему Лазарь пиршество блистательное и прожил жизнь внешне благополучно? Святитель Иоанн Златоуст говорит, что если человек настолько ожесточен своей душой, что он не может покаяться и исправиться, то Господь его не трогает в этой жизни, не посылает ему скорби и страданий, потому что если он будет посылать, а он все равно не исправится, то тогда он получит двойное наказание. Здесь, в земле, он на земле будет мучиться и страдать, а скорби он не исправится, потом будет получить вечное наказание. Поэтому Господь по любви своей таким людям, которые ожесточены душой, не посылает страдания, потому что это и для них бесполезно. Он говорит, ну, живите, пиршествуйте, наслаждайтесь. Ну, потом все равно он будет отвечать, ну, хоть сейчас жить, поживите так, как вы хотите, легко. Поэтому признаком того, что Господь нас еще не оставил, Матерь Божия, заключается в том, что у нас есть страдания, у нас есть бедствия. Если бы у нас было в такой состоянии веры бы, как оно есть сегодня, и мы бы жили бы спокойно, мирно, благополучно, без войны, без пандемии там и так далее, хороший уровень цен на продажу нефти, газа, доходы, уровень жизни нормальный, люди легко выплачивают ипотеку и так далее, и так далее. Вот. Это означало бы, что все, Бог отвернулся от нас. Это была бы беда. Но он от нас не отвернулся, а мы не справляемся. Значит, он будет добавлять вот жар в этом костре. Итак, желание царя земного сегодня, ну пусть не прямо сейчас, но завтра, это желание дома без фундамента. У нас нет сегодня православия, которое могло бы, это было бы этим фундаментом быть. Вот что же почитание царя, я говорил все по плоти, а теперь скажу почитание царя по духу. Первое. Это почитание их за их христоподражательную жизнь, за их терпение, за их прощение, за их мученичество, за их страстотерпчество. Их стояние в православии, причем в православии традиционном. Третье. Наше молитвенное почитание их вообще как святых, так же, как мы святую Ксению почитаем, как святого Николая Чудотворца и так далее. Их христоподражательная жизнь, чем она для нас важна? А то, что, судя, видя динамику происходящих событий, нам нужно готовиться к худшему. А хуже будет, это точно. Вот если мы не вразумимся и не исправимся. А они нам в этом примере помощники. Чем их жизнь закончилась? Жизнь закончилась не блистательным царствием и мирной кончиной у себя где-нибудь во дворце. Она закончилась известно где. Второе. То, что они являются для нас примерами сохранения православной веры. И вот сегодня, когда идет такой кризис православия, они для нас очень важны. Вот приведу в качестве свидетельства одно мнение. Есть такой историк Павел Кузенков. Он занимался весьма основательной царской темой и работал в архивах. Я его спросил во время беседы, говорю, скажите, пожалуйста, а почему вот царь не созвал собор церковный в начале 20 века? Ведь разговоры об этом были, собирались мнения епархиальных архиереев, они были изданы. Вот, по всем вопросам, проблемным моментам церковной жизни. А он сказал, знаете что? Он сказал, что это моя точка зрения. Я думаю, что он не торопился с собором, потому что у него было предположение, ощущение, что этот собор станет обновленческим. Я вот это принимаю мнение, потому что, видимо, только вот перестрелка в Москве, когда собор наш поместный собрался, она охладила пыл, как вот писал митрополит Вениамин Фечников, по-моему, что начали они работать как какой-то церковный парламент, не было ощущения, что это церковный собор. А потом происходит какое-то перерождение. Вот, видимо, когда снаряды начали летать над головой, они переродились, и вот этот вот партийный подход их, он куда-то переключился, они стали на работу работать не как Государственная Дума, а как церковный собор. И у меня вот есть сильно очень такой вот, может быть, это интуитивно, но скорее даже, ну, не столько понимание того, что действительно царь наш, он вот в своей вере, в своей жизни, в своем отношении к церковным делам, он действительно был хранителем традиционного православия, которое сегодня трещит по швам. И потом они скорые помощники и молитвенники, и вот на самом деле некоторым не приходит в голову мысль, что им можно молиться по простым человеческим нуждам. Не просто за спасение России, а помолиться то, что вот твоя дочка поступила, например, в учебное заведение и сдала экзамен. То есть вот такое вот простое бытовое почитание их, оно очень важно. Почему? Почему святителя Луку, его икону можно в храмах увидеть чаще, чем икон царственных мучеников? Согласны? Потому что идет как волна почитания святителя Луки, потому что идут сообщения о чудесах. А людям нужна эта молитвенная помощь, поддержка. Поэтому если я в своей жизни очень ощущаю поддержку и всем, как могу, всеми с этим делюсь. И поэтому нам, вот, кто почитает, нам важно вот это, на этой стороне очень сильно внимание уделять. Вот пусть он тебе в земной жизни помогает. Спасение России – это очень серьезная вещь. И, в общем, выводы. Основной акцент, как мне думается, нужно делать не на внешних действиях, не на спасение общества России, а все свои силы обратить на внутреннюю церковную жизнь. Сохранять православную традицию, сохранять ее на своих приходах, ставить это во главу угла. Нам, по сути, если мы действительно по-настоящему духовно, а не плотски почитаем, нам нужно за ними идти в подвал Патерского дома. Вот, по крайней мере, быть к этому готовым, и тогда мы действительно будем почитать не по плоти, а по духу.
Это была беседа священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля трех храмов Карельской и Петрозаводской епархии. Если все, о чем размышляет отец Алексей в своих беседах и проповедях, близко и вам, дорогие наши слушатели, волнует, вызывает вопросы, пожалуйста, пишите в рубрику «Отклики» на нашем сайте. Мы с радостью передадим ваши вопросы и размышления отцу Алексею Кнутову.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
На алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой.
Сегодня она продолжает разговор о творчестве Михаила Васильевича Нестерова, его Сергиевском цикле.
Поднявшись высоко в своем молитвенном подвиге, он для России, словно это древнее, но все еще могучее дерево, что возвышается за спиной схимника в картине. Духовный собиратель земли русской, он стал опорой православному люду в преодолении и тяжкого унижения, и нравственного разорения. Вскоре после того, как картина была написана, по Москве поползли слухи о том, что у Нестерова новая и очень интересная работа. Ну, этот слух дошел до Павла Михайловича Третьякова, который не замедлил явиться в мастерскую художника. Увидев уже законченную картину «Видение отроку Варфоломею», сказал, что готов ее приобрести. И на передвижную выставку 1892 года, приуроченную, кстати сказать, 500-летию со дня кончины преподобного, картина ушла уже как собственность Павла Михайловича Третьякова, что всегда придавало и самому произведению, и ее автору существенный вес и признание. Но когда Третьяков приехал в Петербург на выставку, то его окружили недоброжелатели Нестерова и стали очень критически ее оценивать. Апологеты передвижничества утверждали, что нестеровский Варфоломей подрывает те рационалистические устои, которые с таким успехом укреплялись правоверными передвижниками много лет. Защитники реалистических основ искусства картину признали вредной и даже опасной. Но все эти высказывания не смутили Павла Михайловича, и по его признанию, если бы он не купил эту картину раньше, непременно приобрел бы ее сейчас. И само приобретение Третьяковым Варфоломея, и тем более его позиция, оценка картины, подстегнули молодого художника. Да и сама работа над ней настолько увлекла Нестерова, что он уже не мог отрешиться от этой темы. Погружаясь в нее, проникаясь духовными деяниями, подвижничеством насельников монастыря, ему вдруг стало важно отобразить вот эту сложную, внутреннюю, высокодуховную их жизнь. Так родилась идея картины «Юность преподобного Сергия», над которой художник работал 5 лет с 92 по 97 годы. Уединение отца Сергия, его монашеское отрешение от мира и стало темой этой картины. Это именно тема, а не содержание, поскольку уединение трактуется Нестеровым здесь не как форма, но как образ жизни. Сам же этот образ есть органическое порождение созерцательного религиозного сознания, предполагающего естественное единение человека и природы, человека и Бога. Вот эта симфония духовного бытия и определила совершенно особый настрой пейзажа. Его я видел так ясно, писал позже Нестеров, это должен был быть святой пейзаж. Все то, что есть чудного, умиротворяющего в нашей северной природе, должно было быть в моем пейзаже, преобразуя его в святой, полный тихой, нездешней радости. Эта атмосфера святости, нездешней радости, порожденная религиозностью и самого художника, и его героя, раскрыла вместе с тем и созерцательную природу самого религиозного сознания, для которого характерно прежде всего обращение внутрь, то есть к духовному миру человека. Поэтому уединение – естественное и даже необходимое условие для него, условие, вызывающее вот то интимное состояние души, в котором только и совершается откровение в духе. Примечательно, что для решения столь сложных задач стилистика модерна не только не помешала, но даже напротив – помогала. Благодаря плоскостному освоению пространства фигура отца Сергия не вписывается в пейзаж, а как бы накладывается на него. Это проявилось еще даже в Варфоломее. Но если там это носит такой сугубо стилистический характер, то вот здесь такое пластическое своеобразие стиля помогло художнику создать выразительный образ слитности судьбы отца Сергия и церкви, которой принадлежала вся его жизнь. Вот почему Нестерову так важно было сохранить в картине цельность той вертикали, о которой мы говорили в самом начале. Именно этим обстоятельством продиктована логика композиционного единства фигуры юноши и сразу же возвышающейся за ним церкви, поддержанной ритмом стволов, деревьев, уходящих в неведомые нам выси. Этот пластический монолит, увенчанный крестом, получает свое историческое и художественное оправдание. Он как образ духовного бытия нашествующих, чья жизнь слитна с церковью в послушании, смирении, молитве. Интересно и необычно художественное решение самого образа отца Сергия, за которое Нестерова, особенно вот в богоборческие времена, не раз упрекали в слащавости. Ну, этих авторов можно понять, поскольку в атеистическом обществе церковная терминология была неизвестна. На самом деле это то, что в церкви называется «умиление», то есть величание Бога в сердце своем, как писал святитель Игнатий Брянчанинов. Вот такое величание, по слову святителя Григория Синаита, согревает и радует ум, воспламеняет душу к невыразимой любви Бога и людей. Вот это тончайшее движение души, исполненное необычайной духовной высоты, молитвенного богообщения, когда, по слову святителя Игнатия Брянчанинова, соединенные воедино ум и душа, приносит Богу молитвы чистые, и попытался передать в картине Нестеров. Ну, мы все знаем о чудотворных иконах, а вот о подобных явлениях среди произведений светской живописи слышать, ну, вот лично мне как-то не приходилось. Между тем, вот эта картина с ее религиозной искренностью, переполняющей духовной энергетикой, обрела необычайную силу воздействия, которую иначе как чудотворным и не назовешь. В рукописном отделе Третьяковской галереи сохранилось письмо жены Виктора Михайловича Васнецова. Письмо, правда, без начала, поэтому сказать, кому оно обращено, я не могу. Но в этом письме Александра Владимировна просит своего адресата, который должен днями, буквально сегодня-завтра, ехать в Киев, где в это время как раз работали Васнецов и Нестеров над росписями Владимирского собора, непременно передать Михаилу Васильевичу историю, которая произошла с ней, точнее даже с ее сыном. Но вот по признанию жены Васнецова, когда ее заболевшему сыну ничто не помогало, ни усердие врачей, ни прописываемые ими лекарства, что приводило ее просто в отчаяние, ей вдруг попала на глаза репродукция с этой картины. Причем не цветная, а черно-белая. А надо сказать, что картина эта огромная, ну, где-то 1.5 на 1.5. А репродукция, ну, хорошо, если в половину страницы, да? И вот, словно схватившись за соломинку, она с верой приложила ее к больному месту у сына, и свершилось чудо. Мальчик быстро пошел на поправку. Вот уж поистине чудотворное искусство.
Да, никогда об этом не слышала.
Да, это я вот сама прочитала в письме у Александры Владимировны. Вот одним из самых загадочных в цикле является, пожалуй, триптих «Труды» преподобного Сергия, над которым художник работал с 96 по 97 годы. Ну, источник вдохновения здесь читается сразу. Житийная икона. Только художник не цитирует и не стилизует под нее, а использует как возможность сказать о том, что в любом возрасте, в любое время года пребывает преподобный в трудах. Но для Нестерова важна не констатация факта, и уж тем более не бытовая форма ее подачи. Ему гораздо важнее понять, а что такое труды преподобного Сергия, раскрыть их духовный смысл. Но на первый взгляд в картине все кажется обыденным, повседневным. Необычен лишь ореол над головой Сергия. Земные заботы и святость личности, представленные, ну, в чисто такой земной форме ее бытия, засученными рукавами, в труде и хлопотах, независимо от времени года. Но при этом нет заземленности в пластическом повествовании, как нет и внешней разобщенности людей в центральной картине, хотя и непосредственного общения между ними тоже нет. Люди молча делают свое дело, объединенные мыслью, сознанием необходимости построить свой дом. Вместе с тем, в картине, как мы уже говорили в самом начале, нет строительного шума, что придало бы ей ощущение репортажности, то есть бытовизма. И вот то впечатление обыденности и даже повествовательности, которое поначалу возникает, постепенно, по мере восприятия, переходит в какое-то иное качество. Люди укладывают один венец за другим. Но в строящемся доме нет видимых очертаний храма, хотя, надо сказать, что избранная Нестеровым его форма необычайно точна и по стилю, и по времени. Это так называемая клецкая церковь, то есть от слова «клеть», чье возникновение и распространение в XIV веке связано как раз с именем Сергия Радонежского. Вот эта клецкая церковь точно так же, как и простой жилой дом, представляет собой обыкновенный сруб, но только увенчанный крестом. Но дом в картине еще не подведен под крышу, поэтому нам трудно узнать в нем будущую церковь. Художник передает некую такую промежуточность момента созидания, не уточняя, не конкретизируя его. По той же самой причине и на всей стройке нет явного отпечатка монастырской архитектуры, нет сосредоточенности людей на самой работе. Хотя и отвлеченности от нее тоже нет. И невольно возникает мысль, что не действие как таковое связывает этих людей. Погруженные в себя, они сосредоточены не на внешней, а на той внутренней работе, которая совершается в мыслях и чувствах каждого из них. И образ природы возникает здесь не столько местом их отшельничества, сколько миром, преисполненным духовного единения человека и природы. Человека и Божьего мира, то есть симфонии. Проникаясь ею, человек преобразует, совершенствует, то есть созидает себя. Вот это духовное домостроительство и отображено в картине как обретение храма в душе. И именно оно и составляет главный труд и заповедь Сергия Радонежского, пробуждавшего в современниках потребность приобщения к основам христианского общежития. Пробуждение этой потребности, писал Василий Осипович Ключевский, и было началом нравственного, а потом и политического возрождения русского народа. Надо сказать, что в сознании самого автора все эти работы были слиты воедино, как последовательное развитие мысли и о богоизбранничестве отца Сергия, и об умной молитве, которая низводит на душу человека благодать Святого Духа, и о духовном домостроительстве. Ну, в русском искусстве до Нестерова к таким высоким проблемам, надо сказать, вообще еще никто не прикасался. В принципе, официально Сергиев цикл состоит из названных мною трех картин. Но набранная Нестеровым духовная энергетика, нарастающая в работе над циклом от картины к картине, а также постижение по мере освоения образа преподобного, его духовно-нравственной высоты, требовали своего выхода, и художник начинает работу над большим полотном «Святой Сергий Радонежский», картина, над которой художник работал 8 лет, с 91 по 99 годы. Ну, на фоне широкой панорамы скромной, без прикрас, русской природы, на высоком холме возвышается фигура Сергия Радонежского, словно вышедшего из монастыря, что виднеется вдали. Внешнее построение картины очень простое, и все же слышится в ней какая-то тихая, словно исподволь набирающая силу, высокая торжественная нота, возвышающаяся один над другим планы, задали всей композиции восходящий ритм, который включает свою динамику и увенчанную ореолом фигуру преподобного и держит ее над всей этой землей, над ее широкими бескрайними просторами, над которыми словно молитвенно плывет, тихо и распевно, свете тихие, святые славы. И уже не фоном, а образом России воспринимается открывшийся пейзаж, обретший благодаря вот такой своей ритмической организации особую внутреннюю монументальность, исходящая, кажется, от самых корней и самой глуби. Она заполнила собой весь образный строй картины, и сама эта монументальность не самодавлеющая, а та, что по-нестеровски легкая, не нарочитая, но с какой-то неземной, мистической силой, и потому сам преподобный на полотне воспринимается и как неотъемлемая часть этой земли, и как ее охранитель, не старцем, а достаточно молодым человеком, изобразил его художник, подчеркнув тем самым его вневременную святость и вечное почитание этого святого на Руси. Замыкающий цикл картины, ну, как бы подытоживая размышления художника о деяниях и значении для России самой личности Сергия Радонежского, получилось таким своеобразным портретом-памятником великому святому, молитвеннику нашему, который предстает на холсте игуменом земли русской. Именно потому, что все картины глубочайшим образом связаны между собой, Нестеру было очень важно, чтобы они все находились вместе, в одном собрании. Но судьба распорядилась иначе. Вот предыдущие две картины, то есть «Юность преподобного Сергия» и «Труды преподобного Сергия» были подарены художникам Павлу Михайловичу Третьякову в его собрании. А последняя картина цикла, законченная уже после смерти Павла Михайловича, попала в собрание Русского музея. А вот встретились все четыре картины цикла в едином экспозиционном ряду только через 100 лет на юбилейной выставке в Третьяковской галерее в 1992 году, посвященной 130-летию со дня рождения художника. Но надо сказать, что Сергиев цикл во многом определил дальнейшее развитие искусства Нестерова и, прежде всего, его особой религиозной живописи. Вообще, должна сказать, что вот Нестеров как раз родоначальник вот этой новой религиозной живописи, потому что обычно мы все привыкли, что религиозная живопись – это произведение на библейские и евангельские сюжеты.
Ну, как вот в предыдущих передачах мы с вами говорили. Да.
И перенято это было из европейской религиозной живописи. А вот Нестеров как раз никогда не обращался в этом случае к Библии, к Евангелию, а как раз напротив, где раскрывал как бы сакральный смысл слова Христа, события, которые происходят в жизни народа, раскрывал сакральный смысл понятия, что такое путь ко Христу, что такое причастие раскрывал. Вот это, мне кажется, это очень важно, потому что это принципиальнейшая новизна, которая, мне кажется, могла вообще родиться только на русской земле.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Автор цикла – кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 1991 года. Вещание в Москве 72,92 FM.